Глава 15. Номер 34 и номер 27. Дантес прошел через все муки, какие только переживают узники, забытые в тюрьме. Он начал с гордости, которую порождает надежда и сознание своей невиновности. Потом он стал сомневаться в своей невиновности, что до известной степени подтверждало теорию коменданта о сумасшествии. Наконец, он упал с высоты своей гордыни. Он стал умолять. Еще не Бога, но людей. Бог — последнее прибежище. Человек в горе должен бы прежде всего обращаться к Богу, но он делает это, только утратив все иные надежды. Дантес просил, чтобы его перевели в другое подземелье, пусть еще более темное и сырое. Перемена, даже к худшему, все-таки была бы переменой и на несколько дней развлекла бы его. Он просил, чтобы ему разрешили прогулку, он просил воздуха, книг, инструментов. Ему не дали ничего, но он продолжал просить. Он приучился говорить со своим тюремщиком, хотя новый был, если это возможно, еще не имея старого. Но поговорить с человеком, даже с немым, было все же отрадой. Дантес говорил, чтобы слышать собственный голос. Он пробовал говорить в одиночестве, но тогда ему становилось страшно. Часто в дни свободы воображение Дантеса рисовало ему страшные тюремные камеры, где бродяги, разбойники и убийцы в гнусном веселье празднуют страшную дружбу и справляют дикие оргии. Теперь он был бы рад попасть в один из таких вертепов, чтобы видеть хоть чьи-нибудь лица, кроме бесстрастного, безмолвного лица тюремщика. Он жалел, что он не каторжник в позорном платье, с цепью на ногах и клеймом на плече. Каторжники, те хоть живут в обществе себе подобных, дышат воздухом, видят небо. Каторжники — счастливцы. Он стал молить тюремщика, чтобы ему дали товарища, кто бы он ни был, хотя бы того сумасшедшего аббата, о котором он слышал. Под внешней суровостью тюремщика, даже самой грубой, всегда скрывается остаток человечности. Тюремщик Дантеса, хоть и не показывал вида, часто в душе жалел бедного юношу, так тяжело переносившего свое заточение. Он передал коменданту просьбу номера 34, но комендант, с осторожностью достойный политического деятеля, вообразив, что Дантес хочет возмутить заключенных или заручиться товарищем для побега, отказал. Дантес истощил все человеческие средства, поэтому он обратился к Богу. Тогда все благочестивые мысли, которыми живут несчастные, придавленные судьбою, оживили его душу. Он вспомнил молитвы, которым его учила мать, и нашел в них смысл, дотоле ему неведомый. Ибо для счастливых молитва остается однообразным и пустым набором слов, пока горе не вложит глубочайший смысл в проникновенные слова, которыми несчастные говорят с Богом. Он молился не с усердием, а с неистовством. Молясь вслух, он уже не пугался своего голоса. Он впадал в какое-то исступление при каждом слове, им произносимом. Он видел Бога. Все события своей смиренной и загубленной жизни он приписывал воле могущественного Бога. Извлекал из них уроки, налагал на себя обеты и все молитвы заканчивал корыстными словами, с которыми человек гораздо чаще обращается к людям, чем к Богу. «И отпусти нам долги наши, как и мы отпускаем должникам нашим». Несмотря на жаркие молитвы, Дантес остался в тюрьме. Тогда дух его омрачился и словно туман заслал ему глаза. Дантес был человек простой, необразованный. Наука не приподняла для него завесу, которая скрывает прошлое. Он не мог в уединении тюрьмы и в пустыне мысли воссоздать былые века, воскресить отжившие народы, возродить древние города, которые воображение наделяет величием и поэзией, и которые проходят перед внутренним взором, озаренные небесным огнем, как вавилонские картины Мартина. У Дантеса было только короткое прошлое, мрачное настоящее и неведомое будущее. 19 светлых лет, о которых ему предстояло размышлять в бескрайней, быть может, ночи. Поэтому он ничем не мог развлечься. Его предприимчивый ум, который с такой радостью устремил бы свой полет сквозь века, был заключен в тесные пределы, как орел в клетку. И тогда он хватался за одну мысль. За мысль о своем счастье, разрушенном без причины, по роковому стечению обстоятельств. Над этой мыслью он бился, выворачивал ее на все лады, и, если можно так выразиться, впивался в нее зубами, как в дантовском аду безжалостный Уголина грызет череп архиепископа Руджиери. Дантес имел лишь мимолетную веру, основанную на мысли о всемогуществе. Он скоро потерял ее, как другие теряют ее, дождавшись успеха. Но только он успеха не дождался. Благочестие сменилось исступлением. Он изрыгал богохульства, от которых тюремщик пятился в ужасе. Он колотился головой о тюремные стены от малейшего беспокойства, причиненного ему какой-нибудь пылинкой, соломинкой, струей воздуха. Донос, который он видел, который Вильфор ему показывал, который он держал в своих руках, беспрестанно вспоминался ему. Каждая строка пылала огненными буквами на стене, как «Мене», «Текел», «Фарес», «Валтасара». Он говорил себе, что ненависть людей, а не Божия кара, ввергла его в пропасть. Он предавал этих неизвестных ему людей всем казням, какие только могло изобрести его пламенное воображение, и находил их слишком милостивыми и, главное, недостаточно продолжительными. Ибо после казни наступала смерть, а в смерти, если не покой, то, по крайней мере, бесчувствие, похожее на покой. Беспрерывно, при мысли о своих врагах, повторяя себе, что смерть — это покой, и что для жестокой кары должно казнить не смертью, он впал в угрюмое оцепенение, приходящее с мыслями о самоубийстве. Горе тому, кто на скорбном пути задержится на этих мрачных мыслях. Это мертвое море, похожее на лазурь прозрачных вод. Но в нем пловец чувствует, как ноги его вязнут в смолистой тине, которая притягивает его, засасывает и хоронит. Если небо не подаст ему помощи, все кончено. И каждое усилие к спасению только еще глубже погружает его в смерть. И все же эта нравственная агония не так страшна, как муки ей предшествующие, и как наказание, которое, быть может, последует за нею. В ней есть опьяняющее утешение. Она показывает зияющую пропасть, но на дне пропасти — небытие. Эдмон нашел утешение в этой мысли. Все его горести, все его страдания, вся вереница призраков, которую они влачили за собой, казалось, отлетели из того угла тюрьмы, куда ангел смерти готовился ступить своей легкой стопой. Дантес взглянул на свою прошлую жизнь спокойно, на будущую с ужасом и выбрал то, что казалось ему прибежищем. «Во время дальних плаваний, — говорил он себе, — когда я еще был человеком, и когда этот человек, свободный и могущественный, отдавал другим людям приказания, которые тотчас же исполнялись, мне случалось видеть, как небо заволакивается тучами. Волны вздымаются и бушуют, на краю неба возникает буря, и словно исполинский орел машет крыльями над горизонтом. Тогда я чувствовал, что мой корабль — утлое пристанище, ибо он трепетал и колыхался, словно перышко на ладони великана. Под грозный грохот валов я смотрел на острые скалы, предвещавшие мне смерть, и смерть страшила меня, и я всеми силами старался отразить ее. И, собрав всю мощь человека и все умение моряка, я вступал в единоборство с Богом. Но тогда я был счастлив. Тогда возвратиться к жизни значило возвратиться к счастью. Та смерть была неведомой смертью, и я не выбирал ее. Я не хотел уснуть навеки на ложе водорослей и камней и с негодованием думал о том, что я, сотворенный по образу и подобию Божию, послужу пищей, ястребам и чайкам. Иное дело теперь. Я лишился всего, что привязывало меня к жизни. Теперь смерть улыбается мне, как кормилица, убаюкивающая младенца. Теперь я умираю добровольно, засыпаю усталый и разбитый, как засыпал после приступов отчаяния и бешенства, когда делал по 3000 кругов в этом подземелье, 30000 шагов, около 10 лье. Когда эта мысль запала в душу Дантеса, он стал кротче, веселее. Легче мирился с жесткой постелью и черным хлебом. Ел мало, не спал вовсе и находил сносной эту жизнь, которую в любую минуту мог с себя сбросить, как сбрасывают изношенное платье. Было два способа умереть. Один был весьма прост — привязать носовой платок к решетке окна и повеситься. Другой состоял в том, чтобы только делать вид, что ешь, и умереть с голоду. К первому способу Дантес чувствовал отвращение. Он был воспитан в ненависти к пиратам, которых вешают на мачте. Поэтому петля казалась ему позорной казнью, и он отверг ее. Он решился на второе средство и в тот же день начал приводить его в исполнение. Пока Дантес проходил через все эти мытарства, протекло около 4 лет. К концу второго года Дантес перестал делать отметки на стене и опять, как до посещения инспектора, потерял счет дням. Он сказал себе: «Я хочу умереть». И сам избрал род смерти. Тогда он тщательно все обдумал, и чтобы не отказаться от своего намерения, дал себе клятву умереть с голоду. «Когда мне будут приносить обед или ужин, — решил он, — я стану бросать пищу за окно, будут думать, что я все съел». Так он и делал. 2 раза в день в решетчатое отверстие, через которое он видел только клочок неба, он выбрасывал приносимую ему пищу. Сначала весело, потом с раздумьем, наконец, с сожалением. Только воспоминание о клятве давало ему силу для страшного замысла. Эту самую пищу, которая прежде внушала ему отвращение, острозубый голод рисовал ему заманчивый на вид и восхитительно пахнущий. Иногда он битый час держал в руках тарелку и жадными глазами смотрел на гнилую говядину или на вонючую рыбу и кусок черного заплесневелого хлеба. И последние проблески жизни инстинктивно сопротивлялись в нем и иногда брали верх над его решимостью. Тогда тюрьма казалась ему не столь уже мрачной, судьба его не столь отчаянной. Он еще молод, ему, вероятно, не больше 25-26 лет, ему осталось еще жить лет 50, а значит, вдвое больше того, что он прожил. За этот бесконечный срок любые события могли сорвать тюремные двери, проломить стены замка Ив и возвратить ему свободу. Тогда он подносил ко рту пищу, в которой добровольный тантал он себе отказывал. Но тот час вспоминал данную клятву и, боясь пасть в собственных глазах, собирал все свое мужество и крепился. Непреклонно и безжалостно гасил он в себе искры жизни, и настал день, когда у него не хватило сил встать и бросить ужин в окно. На другой день он ничего не видел, едва слышал. Тюремщик решил, что он тяжело болен. Эдмон надеялся на скорую смерть. Так прошел день. Эдмон чувствовал, что им овладевает какое-то смутное оцепенение, впрочем, довольно приятное. Резь в желудке почти прошла. Жажда перестала мучить. Когда он закрывал глаза, перед ним кружился рой блестящих точек, похожих на огоньки, блуждающие по ночам над болотами. Это была заря той неведомой страны, которую называют смертью. Вдруг вечером, часу в 9, он услышал глухой шум за стеной, у которой стояла его койка. Столько омерзительных тварей возилось в этой тюрьме, что мало-помалу Эдмон привык спать, не смущаясь такими пустяками. Но на этот раз потому ли, что его чувства были обострены голодом, или потому что шум был громче обычного, или, наконец, потому что в последнее мгновение жизни все приобретает значимость, Эдмон поднял голову и прислушался. То было равномерное поскребывание по камню, производимое либо огромным когтем, либо могучим зубом, либо каким-нибудь орудием. Мысль, никогда не покидающая заключенных. Свобода. Мгновенно пронзила затуманенный мозг Дантеса. Этот звук донесся до него в ту самую минуту, когда все звуки должны были навсегда умолкнуть для него, и он невольно подумал, что Бог, наконец, сжалился над его страданиями и посылает ему этот шум, чтобы остановить его у края могилы, в которой он уже стоял одной ногой. Как знать, может быть, кто-нибудь из его друзей, кто-нибудь из тех дорогих его сердцу, о которых он думал до изнеможения, сейчас печется о нем и пытается уменьшить разделяющее их расстояние. Не может быть. Вероятно, ему просто почудилось, и это только сон, реющий на пороге смерти. Но Эдмон все же продолжал прислушиваться. Поскребывание длилось часа три. Потом Эдмон услышал, как что-то посыпалось. После чего все стихло. Через несколько часов звук послышался громче и ближе. Эдмон мысленно принимал участие в этой работе и уже не чувствовал себя столь одиноким. И вдруг вошел тюремщик. Прошла неделя с тех пор, как Дантес решил умереть. Уже 4 дня он ничего не ел, за это время он ни разу не заговаривал с тюремщиком. Не отвечал, когда тот спрашивал, чем он болен, и отворачивался к стене, когда тот смотрел на него слишком пристально. Но теперь все изменилось. Тюремщик мог услышать глухой шум, насторожиться, прекратить его и разрушить последний проблеск смутной надежды, одна мысль о которой оживила умирающего Дантеса. Тюремщик принес завтрак. Дантес приподнялся на постели и, возвысив голос, начал говорить, о чем попало, о дурной пище, о сырости. Он роптал и бронился, чтобы иметь предлог кричать во все горло, к великой досаде тюремщика, который только что выпросил для больного тарелку бульона и свежий хлеб. К счастью, он решил, что Дантес бредит, поставил, как всегда, завтрак на хромоногий стол и вышел. Эдмон вздохнул свободно и с радостью принялся слушать. Шум стал настолько отчетлив, что он уже слышал его, не напрягая слуха. «Нет сомнения», — сказал он себе, — «раз этот шум продолжается и днем, то это, верно, какой-нибудь несчастный заключенный вроде меня трудится ради своего освобождения. Если бы я был подле него, как бы я помогал ему?» Потом внезапная догадка черной тучей затмила зарю надежды. Ум, привыкший к несчастью, лишь с трудом давал веру человеческой радости. Он почти не сомневался, что это стучат рабочие, присланные комендантом для какой-нибудь починки в соседней камере. Удостовериться в этом было нетрудно. Но как решиться задать вопрос? Конечно, проще всего было бы подождать тюремщика, указать ему на шум и посмотреть, с каким выражением он будет его слушать. Но не значило ли это ради мимолетного удовлетворения рисковать, быть может, спасением? Голова Эдмона шла кругом. Он так ослабел, что мысли его растекались, точно туман, и он не мог сосредоточить их на одном предмете. Эдмон видел только одно средство — возвратить ясность своему уму. Он обратил глаза на еще не остывший завтрак, оставленный тюремщиком на столе. Встал, шатаясь, добрался до него, взял чашку, поднес к губам и выпил бульон с чувством неизъяснимого блаженства. У него хватило твердости удовольствоваться этим. Он слышал, что когда моряки, подобранные в море после кораблекрушения, с жадностью набрасывались на пищу, они умирали от этого. Эдмон положил на стол хлеб, который поднес было ко рту, и снова лег. Он уже не хотел умирать. Вскоре он почувствовал, что ум его проясняется. Мысли его, смутные, почти безотчетные, снова начали выстраиваться в положенном порядке, на той волшебной шахматной доске, где одно лишнее поле, быть может, предопределяет превосходство человека над животными. Он мог уже мыслить и подкреплять свою мысль логикой. Итак, он сказал себе: «Надо попытаться узнать, никого не выдав. Если тот, кто там скребется, просто рабочий, то мне стоит только постучать в стену, и он тотчас же прекратит работу и начнет гадать, кто стучит и зачем. Но так как работа его не только дозволенная, но и предписанная, то он опять примется за нее. Если же, напротив, это заключенный, то мой стук испугает его. Он побоится, что его поймают за работой, бросит долбить и примется за дело не раньше вечера, когда, по его мнению, все лягут спать». Эдмон тотчас же встал с койки. Ноги уже не подкашивались, в глазах не рябило. Он пошел в угол камеры, вынул из стены камень, подточенный сыростью, и ударил им в стену по тому самому месту, где стук слышался всего отчетливее. При первом же ударе стук прекратился, словно по волшебству. Эдмон весь превратился в слух. Прошел час. Прошло 2 часа. Ни звука. Удар Эдмона породил за стеной мертвое молчание. Окрыленный надеждой, Эдмон поел немного хлеба, выпил глоток воды и, благодаря могучему здоровью, которым наградила его природа, почти восстановил силы. День прошел, молчание не прерывалось. Пришла ночь, но стук не возобновлялся. «Это заключенный», — подумал Эдмон с невыразимой радостью. Он уже не чувствовал апатии. Жизнь пробудилась в нем с новой силой, она стала деятельной. Ночь прошла в полной тишине. Всю эту ночь Эдмон не смыкал глаз. Настало утро. Тюремщик принес завтрак. Дантес уже съел остатки вчерашнего обеда и с жадностью принялся за еду. Он напряженно прислушивался, не возобновится ли стук. Трепетал при мысли, что, быть может, он прекратился навсегда. Делал по 10, по 12 лье в своей темнице, по целым часам тряс железную решетку окна, старался давно забытыми упражнениями возвратить упругость и силу своим мышцам, чтобы быть во всеоружии для смертельной схватки с судьбой, как борец, выходя на арену, натирает тело маслом и разминает руки. Иногда он останавливался и слушал, не раздастся ли стук, досадуя на осторожность узника, который не догадывался, что его работа была прервана другим таким же узником, столь же пламенно жаждавшим освобождения. Прошло 3 дня. 72 смертельных часа, отсчитанных минута за минутой. Наконец, однажды вечером, после ухода тюремщика, когда Дантес в сотый раз прикладывал ухо к стене, ему показалось, будто едва приметное содрогание глухо отдается в его голове, прильнувшей к безмолвным камням. Дантес отодвинулся, чтобы вернуть равновесие своему потрясенному мозгу, обошел несколько раз вокруг камеры и опять приложил ухо к прежнему месту. Сомнения не было. За стеною что-то происходило. По-видимому, узник понял, что прежний способ опасен, и избрал другой, чтобы спокойнее продолжать работу. Он, вероятно, заменил долото рычагом. Ободренный своим открытием, Эдмон решил помочь неутомимому труженику. Он отодвинул свою койку, потому что именно за ней, как ему казалось, совершалось дело освобождения, и стал искать глазами, чем бы расковырять стену, отбить сырую известку и вынуть камень. Но у него ничего не было. Ни ножа, ни острого орудия. Были железные прутья решетки, но он так часто убеждался в ее крепости, что не стоило и пытаться расшатать ее. Вся обстановка его камеры состояла из кровати, стула, стола, ведра и кувшина. У кровати были железные скобы, но они были привинчены к дереву винтами. Требовалась отвертка, чтобы удалить винты и снять скобы. У стола и стула — ничего. У ведра прежде была ручка, но и ту сняли.